Діалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура», у студії Настасія Єрмалюк, гукорежисер Лариса Мараєва. Сьогодні у нас прем'єри літературні. Поговоримо про мастацько-публіцистичний часопіс «Біраги», який об'єднує авторів неравнодушних до тем гуманізму і справжніх моральних коштовностей. Вітаємо редактора видання Лідію Давиденко і доктора філософських наук, професора Білоруського національного технічного університету Валерія Старжинська. Ён прадставіць сёння кнігу «Вайна і жыццё», прымеркаваную да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Уважаемыя госці, добрый дзень. Очень прыятна мне сегодня видеть такую каманду замечательную. Я уж даже не знаю, как правильно сказаць, то ли беларуска-расійскую, то ли беларуска-беларускую, потому что, Лидия Владимировна, я знаю, что ваши корни всё-таки у нас здесь, в Беларуси, и это очень приятно. Есть у нас много тем для того, чтобы обсудить, но, наверное, все-таки так, как журнал лежит перед вами и передо мной, представляйте у нас сейчас для наших слушателей, для наших зрителей на нашем канале YouTube есть возможность одним глазком ознакомиться. Тут такая красота, знаете, Калининград написано. И вот все, что связано с этим городом, прямо сейчас перед моими глазами.
Добрый день, Анастасия. Добрый день, радиослушатели и телезрители. Я родом из Беларуси, из Могилевской области и оканчивала Гомельский университет. Но так сложилось по судьбе, что я сейчас живу в Калининградской области. Но я стараюсь, как только могу, чаще приезжать в Беларусь. Очень люблю свою родину. Я являюсь главным редактором журнала «Берега». Это журнал, конечно же, издается в России, но можно так сказать, что это журнал русскоязычной планеты, потому что интересно. В этом журнале публикуются писатели, которые говорят по-русски, пишут по-русски, надеюсь, думают по-русски, из разных стран, и Канада, и Австралия, и Китай, и европейские какие-то страны. Много представителей.
Мы объединяем весь мир, правильно?
Объединяем весь мир тем, что журнал я называю «Территорией нравственности». И публикую только тех людей, которые противостоят такой проблеме, как расчеловечивание, как коррозия культуры, как отсутствие гуманизма, а превращение в некий трансгуманизм. И это привлекает очень многих читателей и писателей. И вот очень приятно, что благодаря интернету со многих стран присылают мне произведения, чтобы я их опубликовала. Но я должна сказать, что если я встречаю, что мне кто-то присылает из моей родной республики Беларусь, то, конечно же, я рассматриваю очень внимательно. Не могу сказать, что всех опубликовала, кто присылал, но достаточно много, каждый год кого-то из Белоруссии. И когда мы на философской конференции, потому что я еще кандидат философских наук, познакомились вот с Валерием Павловичем Старжинским, доктором философских наук, высоко оценила его философские произведения. Вот в этой книге, которая издана в прошлом году, «От неба данная земля», это очерки, посвященная Республике Беларусь. И здесь вот очень хорошая статья, ну, так считает Валерий Павлович, а его книги, посвященные белорусской и русской, можно сказать, от античности до наших дней философии, которая также строится на основах человечности, любви к человеку.
Вы показывали мне журнал, и первую страницу открываем, и что мы там видим? Вот немножко мне рассказали, давайте сейчас для всех. На самом деле отмечено это издание.
Очень большим вниманием. Спасибо, конечно, тем людям, которые читают и считают необходимым поощрить. Одна из наград, которой я очень дорожу, это мое участие в литературе в конкурсе союзного государства в номинации «Познавая друг друга», имеется в виду Россию и Белоруссию. И вот в этой номинации я получила первое место за этот журнал и за свою статью, которая посвящена нашему Полесью белорусскому, Там живет Вениамин Бычковский в деревне Бобровичи Брестской области. Ну, несколько человек, мы из Калининграда, ездили к нему по его приглашению. Он нам показывал Полесье, разные музеи, в том числе свой собственный музей, который он создал такой этнографический, с элементами вот быта белорусского, именно Полешуков. И о чем говорит Полесский дуб, я написала потом статью, отправила ее на этот конкурс и была удивлена, что это было замечено и принято, и понято.
Почему была удивлена? Мне кажется, с вашим опытом уже совершенно удивляться не приходится. Или все-таки нет?
Конечно, когда ты отправляешь что-то на конкурс, ты всегда сомневаешься, что есть и другие люди, которые пишут очень хорошо и уважаю. Я очень много сама читаю и уважаю тех людей, которые хорошо пишут. Вот в том числе вот Валерий Павлович написал замечательную такую вещь. Почему мы сегодня оказались здесь, можно я об этом скажу?
Конечно.
Вот мы, я приурочила публикацию в журнале повести Валерия Павловича Старожинского, которая называется «Война и жизнь», потому что я думала, что в этом году 80 лет освобождения Белоруссии, и что надо к этому дню поехать домой, поехать на родину, принять участие в праздновании. И как раз, когда вот Валерий Павлович прислал эту свою повесть, я подумала, это именно то, что нужно, потому что она очень удачная. Это повесть о Лидии Григорьевне Прокопчук, которая жила вот до недавнего времени в Брестской области, и я была потрясена образом, созданным Валерием Павловичем, ее рассказом, ее растворенности вот в белорусском народе. Это такая специфика речи, такой стиль, такой менталитет, трудолюбие и доброжелательность, и, я бы сказала, такой широкий взгляд на жизнь, именно, опять же, на той же территории нравственности, которая мне нужна для журнала.
Я к войне неравнодушен. Однажды я участвовал в конференции научной, посвященной вот очередной годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Я там написал «доктор наук, профессор», потом написал «сын партизана» и так далее. Оргкомитет вычеркнул эту добавку «сын партизана». Я думаю, вот интересно, даже на уровне руководства они не понимают, что самая главная ценность – это чтобы не было войны. Лет 5 назад я работал с магистрантами и стал с ними обсуждать систему ценностей современного человека, общества и так далее. И когда я стал говорить о том, что главная ценность – это все-таки мирное небо над головой и так далее, и говорю, да, высказывайтесь, они говорят, о, у вас идеи застабила, вы застабильны, чтобы войны не было, а мы хотим новых ощущений, мы хотим ездить в Европу. И вот с тех пор у меня появилась идея все-таки рассказать о том, что вот эта деформация ценностей, вот эта деградация и приводит к войнам. Потому что опыт показывает, что война начинается с разрухи в головах, в душе человека. Мы сделали эту книгу вместе с академиком Бабосовым Евгением Михайловичем, а он бывший спичрайтер Петра Мироновича Машера. Вот это очень высокий уровень его и публицистики, и науки, и так далее. И вот когда я прочитал отзыв Лидии Владимировны, я понял, что да, вот кандидат философских наук, она не растеряла вот свой профессиональный навык и уже выросла до академика. Если бы она здесь жила, так ее бы избрали в академию, потому что уровень у нее, понимаете, вот такой универсальный. И наука с одной стороны, а с другой вот это изящное слово, слово духовности, доброты. И она, кстати, собрала очень большой коллектив авторов, даже со всего мира, которые разрабатывают вот этот русский мир. Мир естественных, нормальных ценностей, неизвращенных, мир доброты, духовности, даже общения с ней научила меня тому, что надо не жалеть добрых слов, сказать «обнимаю» и так далее. Но я не могу сказать «целую», потому что неправильно поймут.
Валерий
Павлович.
Хотя
очень хотелось бы. Ну, а теперь про книжку.
Про книгу, да. Про книгу.
Значит, идея этой книги появилась чисто случайно. Я как-то общался с Лидией Григорьевной Бакунович, был в гостях, и когда услышал, как она разговаривает, а ей было 90 лет. Я понял, что это незаурядная личность. Значит, мы поставили задачу расспросить ее. Она рассказала нам 18 эпизодов, мы записали это все. Потом я литературно обработал, сохранил язык и так далее. И вот таким образом появилась повесть. О чем она? Она вообще о войне. Но на самом деле война – это как бы слом нормальной жизни, это страшное горе, но это одновременно война о подвиге белорусских людей, которые ковали победу великую и на фронтах, и в тылу.
Это воспоминания, Лидия, я так понимаю?
Да, это ее воспоминания, ну, литературно обработанные. И вот она, значит, родилась в Западной Белоруссии. Как известно, с 21 года по 39 Западная Белоруссия, где она жила, была под Панской Польшей.
Ну, это вообще интересная судьба тогда в таком случае.
Да, да. И она там закончила 3 класса польской школы. До сих пор она знает польские песенки. Я тут даже опубликовал. И учит правнучку свою им. И...
Ну, понятно, если детство прошло.
Да, детство прошло ее там.
В польском окружении.
В польском окружении.
Ясное дело.
А потом освободили Белоруссию. Западную присоединили в 1939 году, 17 сентября. Они стали жить в Советской Белоруссии. Когда я у нее спрашивал, Лидия Григорьевна, как вам жилось при Польше? Она говорит, что лучше не спрашивай, потому что везде надо было платить. За ягодами пошел, бери квит, то есть квитанцию, за грибами и так далее. И потом, когда они 2 года прожили в Советской Беларуси, она говорит, я заметила, что женщины шли на работу и пели песни. При поляках никто ничего не пел, были унылые и думали, как же нам разобраться с этими квитами и со всеми этими вещами. Ну, а дальше, вот когда появилась эта фашистская навала, на ее долю 11-летней девочки выпали страшные испытания. У нее на глазах фашисты сожгли маму и убили старшую сестру, которой было 18 лет. Она как бы заменяла маму, когда мама болела. И вот эта травма, конечно, на всю жизнь осталась. Но она, тем не менее, значит, не сломалась. Наоборот, она продемонстрировала вот лучшие черты белорусского человека. Она стала гостеприимной, она заботилась о соседях. Там, значит, соседи, муж и жена, не смогли наладить семейную жизнь. Она сделала так, чтобы он вернулся домой, в семью. Вот, казалось бы, кому какое дело, не вмешивайся. Она была неравнодушной. В браке она родила 6 детей, мальчика, сына и 5 дочек. Дальше у нее, вот когда мы писали повесть, у нее было, значит, я сейчас вам расскажу, 12 внуков, 18 правнуков и 1 праправнучка.
Какая прелесть, когда огромная-огромная семья.
Семья, да. И вот мы на этой стороне, видите, опубликовали
семью. Ой, как тепло.
Семью. А это вот дом, который поломан, это символ войны. И она, тем не менее, сохранила все нравственные качества, была замечательным человеком и можно не дождалась месяц до выхода книги и ушла от нас.
Бабушки.
Есть портрет очень замечательный, такой художественный. Я передам его для библиотеки. Вот таким образом. Ну, я не буду рассказывать содержание книги. Это можно прочитать. Я всех приглашаю
вот
в библиотеку.
По вашему рассказу мы поняли, что это такая очень интересная судьба, как многих белорусов, как тех, кто родился на территории Западной Белоруссии, потом прошел время Великой Отечественной войны, потом выстраивал теми силами, которые были... мирную жизнь, это тоже было построить все непросто. И теми, кто остался людьми на протяжении всей жизни, несмотря вот на те испытания, которые выпали на их долю.
Да, я хочу, знаете, еще что сказать. Дело-то в том, что она не просто пережила вот это военное испытание, она вместе с родителями, дедушка, ее папа и она, они участвовали в партизанском движении. Вот конкретные факты. Они рисковали головой. А потом, когда был этот марафон, фашисты сняли кадровые войска для того, чтобы уничтожить партизанское движение, которое очень сильно мешало. Тылы все бомбило на железной дороге.
Безусловно, на нашей территории, конечно, как
да.
нигде.
И вот они сжигали деревни, а, значит, ее отец, мама, вот все ближайшие родственники ушли в лес. Часть людей уничтожили, в том числе сожгли заживо эти фашисты и полицаи. А они зимовали две зимы в лесу. Представляете, вот
я
девочка 11
лет. Я не могу себе это представить.
Лет.
Понимаете, вот когда зимовали в лесу, вроде да, мы читаем произведения, художественные
палатки
произведения.
Палатки у них так, не было.
Я
да.
не могу себе это представить, как человек вот в 2024 году. Это совершенно невозможно представить, как вроде партизаны были в лесах. Как были в лесах? Вот были...
Да, партизаны в лесах, они землянки построили, они глубоко в тылу, там у них охранение было. А эти жили в лесу. Такую копанку, значит, выкопали. Ну, в общем, страшно представить, что там было. Она и маленький ее брат, которому было 5 лет. И папа, мама погибла. И вот, вы знаете, они не просто там ночевали. Питаться же надо было чем-то.
Безусловно.
Да, и у них было, значит, овощехранилище такое своеобразное, бурт картошки, который полусгнилой. Вот эта картошка их спасла на поле. Это первая зима. Ну, а главное, что они вздрагивали. Вот дятел постучит, они боялись, что а вдруг фашисты. Они знали, что сделали фашисты с их родственниками, с их односельчанами и так далее. Постоянный стресс вот этот. И поэтому, ну вот сейчас я разговаривал со сценаристом. Мы собираемся написать сценарий, и если получится, уже есть один спонсор снять фильм.
Я желаю вам, чтобы получилось.
Спасибо, да. Потому что эти люди уходят, уже не просто очень мало фронтовиков, а уже очень мало тех, кто были детками
детьми
в это время,
застали, да,
которые
да.
хлебнули этого горя. И они тоже уходят. А поэтому надо сохранить память, и пока мы будем помнить о том, что такое война, мы будем жить в мире. Вот такая основная цель была нашей этой повести.
Это очень интересно. И знаете, я бы действительно хотела увидеть этот фильм, чтобы он состоялся, чтобы
спасибо,
этот
да,
проект
спасибо.
Получился. Лидия Владимировна, но есть у нас еще одна книга, которая стоит на столе. Вот вы в двух словах о ней рассказали.
Эту книгу дала прочесть белорусскому и русскому такому критику замечательному. Это Людмила Воробьёва, она живет в Минске, и она назвала свою статью об этой книге «Признание в любви Белоруссии». С одной стороны, конечно, это правда. Это
но здесь от неба данная земля, да, уже даже название такое нежное, родное.
Да, да. И эта книга тоже начинается с моих рассказов на берегу речки Узбинки и Друти, потому что там прошло мое детство, где жила моя бабушка Марфа. И каждое лето родители отправляли вот в деревню Хомичи Быховского района. И все это прошло тоже детство мое в рассказах о войне. И, например, моя мама рассказывала о том, что ее старшая сестра, работая в сельсовете, как-то туда был приобретен патефон. И это было в соседней деревне через речку Друть. А в Хомичи мамина сестра принесла патефон для того, чтобы дать односельчанам вот, послушать эти пластинки. Это как раз было 21 июня 41 года. Вся деревня почти собралась, танцевали, пели, слушали эту музыку.
Праздник.
А на следующий день началась Великая Отечественная война. И моя бабушка, укутав этот патефон, особенно стараясь как-то его сохранить. Вот это ее такая вера, что мы победим.
Такой, знаете, как символ вот мирной жизни.
Вот в этом ее поступке за домом закопала в землю, и вы знаете, этот патефон сохранился, и когда уже была освобождена Белоруссия в 44-м году, его достали, этот патефон, и он только, иголок не было запасных. Вся деревня брала этот патефон на какие-то праздники, пока эта иголка не исчерпала себя.
Но мне хочется верить, что патефон-то хоть сам остался. Ну
нет,
ладно, бог с ним.
Вот
какая
я
жалость!
Я не знаю, куда он делся, потому что это же было сразу после войны, все-таки очень много лет с тех пор прошло. И я вот также посчитала нужным в рассказе о своем о детстве на берегу речки Друти рассказать о том, как о своем отце. Когда началась война, ему было 15 лет, и как раз уже узнали в деревне о том, что началась война в деревне Хомичи-Быховского района, то отец говорит, что его папа говорит ему: съезди на делянку и скоси проса, потому что в тот год, когда началась война, тоже была очень ранняя весна, и очень рано все созревало. Вот отец говорит, как бы природа знала о том, что надо быстрее торопиться давать урожай. И вот он скошенное просо уложил в телегу и, проезжая через поле, обратил внимание, что когда отступала Красная Армия, то они не успели, видимо, как-то с собой взять, и он увидел пушку, которая стоит на таком возвышенном поле, а рядом ящик со снарядами. Ящик со снарядами под просо, а пушку туда, к реке, вниз скатилась она сама по себе в кустарник. И когда уже началась война, то начали думать о партизанском движении, то стали думать, кто с чем придет вообще в этот партизанский отряд.
Ну, безусловно,
у отца,
это ведь не...
У отца был старший брат Ефим. Ну и тут отец рассказал, что у нас ведь есть пушка и ящик снарядов. И с этого начинался партизанский отряд. А немцы ведь все грабили, и вот семья отца, они корову свою спрятали на таком островке среди болот, чтобы сохранить.
Корова – это жизнь.
Ефим
нет
уже,
коровы – все.
Дядя Ефим уже был женат, у него уже были дети, трое детей было до войны. И вот мой отец вместе с Ефимом, Ефим заболел что-то, ну, в лесу, конечно, вот жили же действительно в таких условиях тяжелых. И он говорит, это папа мой рассказывал: Володька, подай корову и отнеси детям в деревню. И мой папа, это уже был 43-й год, папа уже рассказывал, что 30 километров там уже гремели, уже Красная Армия наступала. И подаев корову, уже подходя к деревне, он, конечно, напоролся на немцев, которые его схватили, бросили в лагерь для подозрения на участие партизаны. И он попал в концлагерь. И надо сказать, что вот выжил, потому что то ли американская, то ли английская авиация бомбила города, и когда его концлагерь разбомбили, он со своим товарищем убежал. И я вспомнила эту историю, решила ее написать, что отец рассказывал, когда вот была пандемия, да, и по телевизору нам показывали, как якобы белые целовали ботинки чернокожим. Помните, такие в новостях были передачи? И я тогда достала записи отца, и отец рассказывал, что истощенные, они вышли на какую-то дорогу, где стоял американский солдат, водитель Студебекера, и он сразу все понял. Не столько голод терзал, как очень холод. Очень было холодно. И вот он дал эту американскую куртку, налил кофе, это чернокожий. И я потом думала, что вот этот человек, который спас, собственно говоря, вот этих двух человек, то, наверное, он не стал бы целовать ботинки, не заставлял бы белых целовать ему ботинки. А к этому времени еще как-то все складывалось такие, так как это обстоятельства, если у меня в голове это решило, что надо какую-то родословную свою поискать чуть дальше. И в это время как раз я обратилась к одному к одному краеведу по фамилии Щепов, потому что семья отца, фамилия Щепов. И они нашли... Они не нашли про князей Щеповых, которые полегли во время Куликовской битвы. Но это еще не все. Что самое интересное, что те полегли в Куликовской битве. Щеповы в деревне Обелиск, там 8 фамилий Щеповых, и все погиб во время войны. Но отец выжил, отец вот после окончания войны, после победы еще некоторое время оставался мобилизованным там в Германии, а потом уже очень быстро был переброшен в Краснодарский край и служил еще до 49-го года. Вся эта вот мысль, что найти родословную, я еще нашла своего прадеда, который, оказывается, был призван в матросы, моряки, и был матросом Балтийского флота. А вы знаете, что есть такая история, когда в Соединенных Штатах Америки шла гражданская война, то два наших корабля были отправлены поддержку
Америки. Не знаю эту историю.
Вы не знаете эту историю? И я подумала, ну, вы потом почитаете. Я подумала, как интересно, вот там прадед поехал там помогать Америке для того, чтобы там гражданская война прекратилась, а Великая Отечественная война уже наоборот. Чернокожий человек, солдат американской армии, вот помог моему отцу спастись.
Наверное,
и
мы
выжить.
Говорим о том, что если их люди это меня... люди, то, конечно, абсолютно не важно, какая у них национальность.
Да, вот человеческие отношения, конечно, очень важны. И поэтому я думаю, что нам стоит об этом писать, об этом говорить, и, наверное, в каждой семье есть о чем рассказать, и эта тема такая неисчерпаемая, и когда кто-то хорошо пишет, то
для
я
тех, кому есть
я
что
с
рассказать,
это
пожалуйста,
публикую.
Куда да. нужно обращаться?
Да, конечно, журнал «Берега» есть в интернете, конечно, можно туда писать. Смотрите, допустим, месяц мне приходит нам, допустим, ну, человек 100 присылает, да? А у меня в журнал попадает только 30. И поэтому...
Поэтому конкурс.
Конкурс, да. Бывает, что и какое-то такое... Что лучше выбрать? Ну, что-то перевешивает.
Про журнал и как обратиться для тех, кому есть о чем рассказать, мы сейчас обсудили. Книги ваши замечательные, где можно купить,
тоже,
увидеть,
тоже все есть
прочитать?
На моем сайте, в журнале «Берега», или там открыть, такой есть сайт «Литрес». Там вот недавно разместила книгу, посвященную деятельности князя Лобанова-Ростовского. Это русский князь, который живет в Лондоне, но постоянно возвращает, так сказать, вывезенные ценности, культурные ценности. Это величайший меценат нашего времени. Его книга называется «Дарить России». Это сколько всего он подарил за свою жизнь в России, живя некоторое время в Соединенных Штатах Америки, потом он уже переехал в Лондон. А постоянно, некоторое время до вот пандемии, он приезжал раза 4 в год, всегда что-то привозил и дарил. Его подарки – музей изобразительных искусств имени Пушкина, музей театрального искусства имени Бахрушина, музей театрального и музыкального искусства Петербурга, огромное количество в музее Великого Ростова.
Объяснит название книги «Жизнь продолжается», потому что оно, это название, это уже второе название. Первое было, как сказала Лидия Владимировна, «Жизнь и война». Но оказалось, что если мы заканчиваем и на войне, то это на мажорной ноте. И вот Лидия Григорьевна Бакунович оставила большую семью. И вот мы дополнили и назвали книгу «Жизнь продолжается». И что в результате? У них, оказывается, в семье есть две династии. Первая – это династия поваров и работников общепита – там многие, значит,
пошли по
дети,
этой стезе, да?
Да, и общий стаж 182 года. А стаж работы трудовой династии 149 лет. И в эту династию входит 1, 2, 3, 4, 5 сестер и племянница. Это еще не все. Среди них есть еще модельер, которая работала у Зайцева, есть чемпион Беларуси среди юниоров по шахматам. Еще есть династия, которая на граните работает, но она пока не оформлена, поэтому мы не можем сказать, сколько там человек и так далее. Но в целом с такой любовью вот эта семья Лидии Григорьевны Прокопович.
Время наше эфирное, к сожалению, закончилось, да, пролетело как один миг. Я думаю, что и в интернете можно ознакомиться, и в библиотеку прийти. Ну, стоят эти книги того, чтобы к ним вернуться.
Дякую вялікі за такую літаратурна-прэм'ерную размову. Дарэчы, відэаверсію можна глядзець на канале «Радыё Культура» у YouTube. Звярніце ўвагу, і часопісы, кнігі, усё там будзе, усё там ёсць. А я кажу дякую рэдактару мастацка-публіцыстычнага часопіса «Берагі». Нагадаю, сёння ў студыі была Лідія Давыдзенка, а таксама аўтар кнігі «Вайна і жыццё» Валеры Старжынскі. Час развітацца. Шчасліва! Thank you.